Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили?». Я представляю вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Ну и, конечно, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, мы с вами встречаемся 1 мая, праздник весны и труда. Замечательный праздник, хоть и не очень весеннее пока у нас настроение и погода. Но говорить мы сегодня будем, конечно, о предстоящих событиях. Дне Победы, Международный день Красного Креста, которые в ваших организациях всегда отмечаются по-особому, не так, как, быть может, у всей страны. Вот давайте расскажем о том, что предстоит.
Не так, как официоз обычно проводит, и есть отличие. Очень большая просьба. Запомните еще одно дело. Мы где-то еще в конце, наверное, Полина Борисовна тоже объявим, ладно? Потому что не все могут с самого начала присутствовать у радиоприемника. Вот. 8 мая, не 9, не путайте с 9. 9 – это другой день, так сказать. А 8 мая мы проводим память павших воинов, Великой Отечественной войны, так сказать, предшествие там финское, другие там жертвы и прочее. Вот эти дни мы проводим обычно по традиции в 12 часов. Подходить надо к 12, не в 12.00, потому что уже начнем перед этим. К 12 часам 8 мая, это вторник, к дендрарию, это у цирка который. И там аллея памяти в дендрарии прямо. Видно будет, когда к фонтану подойдете, увидите, что в одном углу из дендрария, в дендрарии собрались люди, это вот мы там. Мы проводим там мероприятия, посвященные, так сказать, памяти павших воинов. Если у вас такие есть, кто погиб в семье, и просто сердце подсказывает, что надо помнить всех жертв, свои, не свои, подходите обязательно в этом плане. Будет там лития, будет обязательно, так сказать, религиозное поминовение памяти павших, ну и будут выступать члены общественных организаций. Вот это 8 мая тоже. Запомните, запишите к 12 часам в дендрарий у цирка. Ну, начнем тогда тему. Что такое вот 8 мая? Вот тоже интересно. Мы с вами уже много-много лет, уважаемые радиослушатели, проводим не 9 мая, а 8. Это связано с рядом обстоятельств. Одну из причин я тоже вам могу сказать, потому что она почему-то не очень широко рекламируется в официальной прессе. Но именно 8 мая – это день Международного комитета Красного Креста и Красного полумесяца. Вот. Красный крест и полумесяц. Я не знаю, красный он или нет, полумесяц, не помню сейчас. Вот. Но Красного креста. В этом году, значит, эта дата в какой-то мере круглая. Она привязана к 190-летию. Именно 8 мая. Что за 190-летие? Это 190 лет назад родился основатель создание Международной организации Красного Креста Анри Дюнан. Имя Анри и фамилия Дюнан. Она не на слуху, но тем не менее запомнить, это величайший человек. Он был за эту деятельность, очень трудно и прочее, был первым лауреатом Нобелевской премии мира, как вот мировая, так сказать, эта премия была предусмотрена в то время, в 1901 году. И ему первому вообще, так сказать, выдали вот эту, присудили эту премию за великое, вот это идейное такое предложение, очень глубоко гуманное, создать какое-то попечение, какое-то международное соглашение об обращении с военнопленными, с ранеными. И вот это вот великое дело, так сказать, было начато им в 1860-е годы. И, естественно, хотелось бы, чтобы об этом деле, значит, больше и больше людей знали. Это, точнее так сказать, 17 февраля 1863 года. Тоже тут какой-то мере юбилейная дата. 63-18 год, тут на 5, Международный комитет Красного Креста. И далее, значит, в этом же году, 29 октября 63 года, была первая международная конференция в Женеве. И она положила как раз начало движению Красного Креста. Почему я говорю вот в этот день об этом? Потому что необходимо, на мой взгляд, эту организацию знать больше. Оно у нас в Советском Союзе, да и сейчас есть, что и говорить. Но по-разному история Красного Креста в нашей стране себя, так сказать, показывала. И дело тут не в самой организации, не в том, что кто-то там бодренько проводил, а потом, значит, ослабили работу, не в этом дело совершенно. Значит, тут надо сказать, что с чем это было связано. Сам Анри Дюнан был как раз свидетелем замечательной такой пожертвами по страшной картине битвы при Сольферино, это в Италии. Тогда, значит, Австрия, Италия, прочее там, значит, сражение было громадное. Он был свидетелем и приехал туда по своим коммерческим делам и увидел, что это, как это творится и прочее. И после этого, под впечатлением вот этих величайших, так сказать, несправедливостей, жестокостей, которые обходились, так сказать, последствия вот той битвы с ранеными, которые в большинстве своем умирали от недостатка медицинского обслуживания, от недостатка медикаментов, ничего это не было заготовлено. И так ведь проходило не одно столетие до этого. И вот он обратил внимание на это, написал книгу, и она как раз, эта книга, попала на благодатную почву, когда международная общественность обратила внимание на нее, ее перевели на многие языки, потом, значит, она была переведена на русский язык, и у нас в России ее, эту идею поддержали на высшем уровне. Император Александр II, в частности, он предложил, чтобы собрать одну из важнейших конференций международных, собрать в России, и тогда присутствовало, по-моему, 14 или 17 государств по тому времени, это много, ведущие страны, и они признали, что необходимо в обязательном порядке вот обращать внимание на участь раненых, на участь военнопленных. И это пошло как замечательный снежный ком, знаете, такое сравнение, больше и больше и больше. И со временем уже много было этих международных конвенций, много было, так сказать, введено запретов на то, чтобы не делать того-то, другого, третьего, и как можно больше обращать внимание на гуманную сторону, чтобы щадить, защитить человека, который был втянут в военные эти дрязги. Это, конечно, очень-очень удивительно. Ну, в частности, были после того, когда вот это, как говорится, небольшого объема войны, и там уже принимали участие, значит, Международный Красный Крест, Комитет Красного Креста. Но особо себя показала Первая мировая война, 1914 год по 18-й. Значит, там было уже, открыли Международное агентство по делам военнопленных. И это не просто так. В то время, значит, уже было составлено ими на 5 миллионов военнопленных или пропавших без вести поименную картотеку из 6 миллионов карточек. И туда было отправлено, представьте себе цифру, 2 миллиона посылок для находящихся в плену. Это в то время в лагерь, так сказать, в стан и врага, и своих. И вот эта помощь была очень-очень существенна. Потом они начали заниматься не только тем, чтобы вот оказывать помощь, потому что это большое дело было, надо было в любой, в каждой стране обратить особое внимание на медицинское образование, на подготовку медицинских кадров, врачей, медсестер. Значит, все это необходимо было сделать и предусмотреть заранее до боевых действий. Ну и, конечно, вот до Первой мировой войны была русско-японская война. Тоже следовало бы сказать, что когда они посмотрели уже худо-бедно в России, была эта организация, она в 1867 году была создана. В скорости после, как международные, так сказать, стали образовываться организации, в 1867 при поддержке именно императора Александра II. И когда вот была в 1904 году война русско-японская, то там учли недочеты, что нужно было в этом плане немало учесть, что не хватало, положим, медицинских вагонов, не хватало вот этого обслуживания, мало было известно людям о правах военнопленных, право на переписку, на уважительное обращение с военнопленными. Это вот все такое. И добились права международной организации, как нейтральная организация мировая, на то, чтобы можно было посещать и проверять состояние военнопленных разных стран у противников. И это очень много значило. Почему? Потому что тут не просто так приезжает организация, перед ней тут стелись. Нет. Каждая страна знала, что и их солдаты есть в плену у противника. И противная сторона знала, что их солдаты есть вот у враждующей с ней. Поэтому каждый из них как-то душевно или духовно, в общем, гуманно должны были обращать внимание, а в каком положении будут находиться наши, попавшие в плен, и в каком положении будут, значит, находиться, будет ли за ними уход, будет ли отношение нормальное, если мы будем плохо сами относиться. И вот это вот обоюдная мысль о том, что это необходимо поддерживать, потому что это нужно и самим государствам, которые ведут войну, чтобы это было, не отражалось негативно на судьбе солдат, на судьбе офицеров, попавших в плен. И очень-очень тут много такого. Ну и вот кончилась Первая мировая война, ясно, что случилось там в России. Кстати говоря, репатриацией занимались более 425 тысяч русских. Значит, ну, немецких, австрийских, венгерских военнопленных были, так сказать, отправлены на страну или в третьи страны по желанию самих, так сказать, бывших военнопленных. Тоже очень важный момент. И вот между двух мировых войн, после 18 года до 41-го, так сказать, до 39-го, точнее, года, 1939-го, в 25-м году, к сожалению, без участия России советской в то время, был принят очень важный Женевский протокол, который ввел запрещение на использование химического и биологического бактериологического оружия. Ну, это понятно. В Первую мировую войну принимали вот эти отравляющие вещества, и было такое вот принято решение, чтобы запрещение. Естественно, у гражданских лиц еще до всех этих войн, у матерей, у вдов, были такие мысли, когда же кончатся все эти войны, чтобы кто-то поднял вот эту мысль, что необходимо вести борьбу против самих войн. Ну, ясно было, что сами войны еще не хватало общего мирового согласия какого-то, но хотя бы запретить, запретительные меры, вот по химическому и биологическому. И как мы знаем, во Второй мировой войне практически не было использования уже химического этого, так сказать, оружия. Дай Бог, чтобы его и дальше не было. Сейчас вот какие-то там следы чего-то находят у кого-то что-то. Но об этом отдельный разговор. Ну и, конечно, важно, что Женевская конвенция 27 июля 29 года об обращении с военнопленными. Это 1929 год. Через сколько там лет, до 41-го немного оставалось, 12 лет где-то. Но наша страна, советская страна в то время, идеологи того периода, не подписали этой международной конвенции об обращении с военнопленными. И это тяжело-тяжело сказалось на миллионах наших военнопленных. Тут не только противник виноват, не только, так сказать, фашизм в голом или там в каком-то оголенном, в противном виде, в негативном виде. Это непонятная, совершенно негуманная линия поведения идеологов коммунистической морали, если ее можно назвать моралью, вот в таком плане. Отказались от помощи, от того, чтобы признавать об обращении с военнопленными своими военнопленными, нашими, которые попали в силу обстоятельств, в силу тупости военных операций, в силу, положим, верховной какой-то несогласованности проведения больших военных операций, когда попадали в котлы, не могли вовремя выйти, потому что было запрещено, и их считали врагами, враги нашей страны, попавшие в плен, совершенно необоснованно. И масса людей умерла от этого. То есть вот наш российский Красный Крест в этом деле не было ему дозволено участвовать в этих военных операциях, чтобы где-то обращать внимание на наших военнопленных, где-то готовить такую поддержку. Это очень-очень во многом, так сказать, негативно сказалось. Ну и, конечно, взять Вторую мировую войну, которой мы с вами, так сказать, сегодня еще есть живые свидетели, хотя бы в лице детей военного периода. Есть еще пожилые участники войны, преимущественно сегодня женщины, потому что демография в их пользу в это дело сказалась. Но вот сказать такой момент, Вторая мировая война. Центральное агентство по делам военнопленных было создано в мире. Я с этими делами немножко был знаком, когда надо было, вот бывал за границей и прочее, что там и как. Ну и вот к 1947 году, уже кончилась война, 1947 год, было собрано в Центральном агентстве по делам военнопленных 36 миллионов карточек на каждого военнопленного. И что можно сказать? В период Второй мировой войны делегации, специальные международные делегации Международного комитета Красного Креста 11 170 раз посетили лагеря для пленных. И повезло, можно сказать, только тем нашим военнопленным, которые содержались вместе с военнопленными американцами, англичанами, там, значит, канадцами, те, которые вот наши союзники были по Второй мировой войне. Потому что, заходя в эти лагеря совместного содержания, они, так сказать, видели, как русские солдаты, ну, российские имеется в виду, советские солдаты находили себе, там, так сказать, какую-то поддержку. Так что тут очень много было, так сказать, еще действий, когда некоторые народности не позволяли открыто так уничтожать. Они беспокоились, значит, и спасали очень, ну, десятками тысяч евреев и там много других. После Второй мировой войны тоже вот государства-участницы вот этого международного гуманитарного права, вот это еще создалось в этом плане, что нужно международное гуманитарное право по обращению с этими жертвами войны и прочее. Значит, они обязуются соблюдать и распространять знания о конвенциях среди граждан. Я, кстати, отвлекусь на несколько секунд по этой части, когда встречался с солдатами нашими, когда ехал вместе с ними в поезде и прочее, и посещая точно, ну, с ними общаясь. И говорю, а вот международное, никто никогда ни слова об этом деле. Вот это, на мой взгляд, недопустимо. Должны знать, ну, понятно, там кто-то из них говорил мне, потому что я помню солдаты, и с них сержант, говорит, а что же мы будем солдатам говорить о военном пленных, зачем настраивать их на пленных? Я говорю, почему настраивать? Это надо знать, что и как, не настраиваться на плен. Это международные нормы. Потом уже будет поздно знать, что и как. Но понятно, самое это главное, когда я помню, лет, наверное, 15-20 назад, когда об этом деле говорил в правительстве нашей области, там были, помню, в то время еще участники войны, бывший командующий дивизии, вот с ним говорил, он говорит, слушай, нам никогда этого дела не говорили, что там и как. Вот момент. И так он продолжается. Тут можно много примеров по этой части говорить, но говорю вот так, что необходимо действовать. И понятно, что что такое Международный Красный Крест? Он добивался, во-первых, самого главного, что обращение с военнопленными должно быть, которые, так сказать, безоружные стали, как по-человечески гуманно. С больными и ранеными должно быть обращение цивилизованное. И знать права у военнопленных должны быть. Самое главное, вот это вот массы, которые, вот я уверен, Полина Борисовна, те, которые нас вот слушают, люди старшего возраста, они наверняка согласятся со мной, хотя это будет не упрек их, им. Но многие ли из нас знали, что попавшие в плен от других государств, немецкий плен и прочее, имели право на переписку с родственниками. Имели право такое. На медицинскую помощь. Только наши не получали никаких вестей, жив, не жив, в плену, не в плену, где, что, чего, никаких известий. И это не враг это делал, не какой-то там фашист. Это наши не допускали возможности получать письма, иметь международное право на переписку. Я бы хотел по этой части сказать, что это не просто так, это идет, так сказать, не по традиции, положим, России, вот такое отношение. Это совершенно не так. Отношение, положим, к военнопленным. Сколько умерло без помощи Красного Креста в прошлые войны. И тут, когда, положим, не хватало медицинских сил, это все вот это делалось. Прекрасные идеи, которые были поддержаны, кроме, как говорю, нашим Советским Союзом. А ведь в России прекрасные в этом плане наработки были своего рода. Я вот в каком-то там 87-м году, по-моему, или 89-м, 87-м, да, точно-то, купил книгу «Соборное уложение 1649 года». Что это за соборное уложение? Ну, это свод законов, по-нынешнему-то говоря, как бы вот нынешним языком. И соборное уложение как раз говорило вот это 300, можно сказать, лет назад с лишним. Глава 8, я вот прямо вам зачитаю оттуда. «О искуплении пленных». Первый пункт говорит. «Полонянникам на окуп сбирать деньги ежегод с городов всего Московского государства, с посадских дворцов и съемщиков, и со всяких жилецких людей, которые живут в городах, в посадах, и выездных, и патриарших, и митрополичьих, и архиепископских, и епископских, и с монастырями вотчин, со крестьян, из бобылей, с двора по 8 денег, а государевых дворцовых сел и черных волостей, из помещиков и вотчинниковых крестьян с двора по 4 деньги, а служилых людей, стрельцов и казаков, из пушкарей, из затенщиков, из воротников, из казенных плотников, из кузнецов и со всяких служилых людей с двора по 2 деньги». А дальше, что важно, ведь сам вот это соборное уложение, оно само по себе составлено очень лаконично, язык очень такой нерасплывчатый. И однако вот в этой части по искуплению пленных составители решили чуть-чуть расширить, и они дают обоснование идеологическое прямо в этом уложении, сибирском соборном уложении. Я его зачитаю тут же в этой статье первой. И, значит, искупление, общая милость нарицается и благочестивому царю, и всем православным христианам. Зато великая мзда от Бога будет, яко же речи праведной генов. Не пощадите злато и сребра, брата ради, но искупите его, да от Бога створится и примете». Кончается в этом деле кавычки. И пророкам речи Бог, не пощади сребра человека ради. Христос же не токмо сребра, но и душу свою повелевает по братии положите. Большить Бо тоя речи любви никто же не имать, аще кто душу свою положит по братии своей, и того ради Христова слово благочестивым царем и всем православным христианам не токмо пленных окупати, но и душу свою за них положите достойно, досторичные мзды во он день сподобятся». Вот такие слова, как обоснование, что нужно подходить по-человечески тем, которые попали в плен. И только вот советская идеология была абсолютно изуверской в этом плане, которая считала, что они, значит, попали в плен, это предатели, и почему они не застрелились, это еще одно отличие. Хотелось бы, чтобы как можно больше знали люди вот это, не только те, которые уже воцерковлены и слушают нас, но чтобы те, которые заблуждаются на сегодняшний день, знали вот эти вот хотя бы малые крупицы, малые, так сказать, элементы расхождения вот советской идеологии с общекрестьянской, с этой гуманной линией, выработанной не одним тысячелетием. Ведь, положим, что такое наложить руки на себя из-за того, что ты, положим, угроза тебе попадать в плен, безвыходное положение. Это никак не увязывается с великим, так сказать, смыслом продолжения жизни, которая дана Всевышним, и ею неволен распоряжаться кто-то из-за того, что тебе какое-то нерадивое, неразумное руководство отдает такие приказания. Однако же это было, потому что другого воспитания у молодежи, которая приходила на смену отцам, ну, в смысле, вот, взрослым солдатам, которых повыщелкала война в первые полтора-два года, и они именно вот такую дремучесть сохранили на сегодняшний день, а ведь на Руси еще до 1640-х годов было, вот в данном случае в договоре России и Византии, 1911 году, в 944 году, не 1944, а 944, тысячу лет более назад, 1070 лет назад до этого было. И там именно о выкупе пленных говорилось, что необходимо решать эти вопросы. И хотелось бы, чтобы мы видели необходимость поправки в нашей жизни по отношению к прошлому периоду, чтобы знала это дело молодежь, чтобы мы могли знать и руководствоваться. Не всякая лапша должна висеть на наших ушах, которые на нас так навешивают. Как не вспомнить, положим, решение Стоглавого собора 1551 года. Ну, считайте, сколько там, 470 лет назад. И именно об искуплении пленных говорилось отдельно, без всяких каких-то там издевательств, что вот он в плен, так не то, не сё, вроде бы солдат не тот. Много нам предстоит, так сказать, в жизни вот этого исправления нашей идеологии.
Да, Алексей Александрович, давайте сейчас снова напомним нашим слушателям о том, что предстоит 8 мая, куда их можно пригласить, поучаствовать, ну и, конечно, адрес.
Так что вот... Мы еще раз напомним, что именно 8 мая родился основоположник вот этого организации Международного комитета Красного Креста Анри Дюнан. И мы должны помнить это дело. Умер он так же, как Лев Николаевич Толстой в 1910 году. Значит, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Будьте обязательно на литии, напоминании павших воинов Второй мировой войны, ваших родственников, ваших знакомых, ваших просто людей, которые вы бы чтили их память, чтобы прийти и поклониться, будет лития, будут служить священники, как обычно у нас. Это 8 мая, не 9, а 8. Вот как раз это и Международный крест отмечает свой день, и мы, и Европа отмечает этот день 8 мая. И мы, как память павших, как жертвы, недопустимо великие, чтобы мы вот это могли вместе с вами быть. В дендрарии, у цирка, в дендрарии есть аллея памяти. Вы увидите ее, когда подойдете к фонтану, взгляните от фонтана, и видно, радиальная линия прямо ведет угол, так сказать, пересечения 8 марта и Радищева. Вот там аллея памяти и памятный знак, посвященный, так сказать, 300 тысячам воинов, не вернувшихся с войны из одной только Свердловской области. Ждем вас.
Адрес давайте еще назовем для наших слушателей, для новых писем.
Еще запишите, пожалуйста, для писем. Я тут чуть-чуть не забыл. Спасибо, Полина Борисовна напомнила мне. Значит, адрес для переписки, для ваших каких-то пожеланий найти судьбу или рассказать о своей военной и послевоенной жизни, то пишите по адресу. Индекс почтовый 620-075. 620, повторяю, 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем вас, ждем и писем, и вашей поддержки.
Спасибо большое, Алексей Александрович. И, конечно же, вновь с праздником вас, с Днем весны и труда, и с предстоящим Днем Победы и вас, и вашу организацию. Приглашаем наших радиослушателей принять активное участие во всех мероприятиях, которые вы проводите. Ну, а я напомню, что в студии у нас сегодня был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего доброго и до новой встречи.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою, без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.